и еще с долгим промежутком. Кто? Кого набрали? И еще потом отгородились от мира, ничего не представляют. В этом году ему исполнилось 60, и появилось в нем стариковское. Послал Гику за газетами, но только до угла Воскресенского, до киоска, и чтоб сразу назад. Тут до Воскресенского было неинтересно, совершенно мирно, обычно. Но и газет таких настоящих, которые бы отец стал читать, не оказалось ни одной, не вышли, а только черносотенные, «Земщина», «Свет», нечего и брать. Купил правительственный вестник. Там назначение, перемещение, распоряжение. Они всегда интересуют отца. Но безо всякого следа происходящих событий, безмятежный. Отец сидел в углу прямоугольного большого дивана в кабинете, как бы сунутый в угол, оперся локтем о валик. И всегда рыхловатый, а тут как бы беспомощный, белолицый, с повисшими, неподстриженными усами. Вот тут впервые понял Гика, насколько же серьезное творится. Жалко стало отца. Но не было привычки приласкаться. А отец был поражен, что нет газет. Он ждал кипы, заказал полдюжины. Раскрыл вестник сразу и осматривал хмуро. И опять ворчал. Ничего не предпринимают. 3 дня не утихает, власти не смотрят. Идем к анархии. Потом Гика томился у себя в комнате с окном во двор. Открывал форточку, никаких грозных звуков, ни стрельбы, тихо. Коридорный телефон, у них было 2 в квартире, звонил часто. И мама, и тетя, и сам Гика, и мадемуазель тоже звонили друзьям, узнавали, что где, но нигде ничего не происходило. Убедясь в этом, отец после такого же тяжелого подавленного дневного завтрака отпустил Гику погулять, но только в центре и не больше 2 часов, а младшему никуда. После яркого утра с боковыми солнцами свет по небу стал радужный, рассыпанный, как будто расплывался в облачка. Едва Гика вырвался, сразу пошел, конечно, к Литейному, а по нему на Невский. Как и вчера, не было трамваев, но не было нигде и ни одного полицейского, ни солдат, а только висел на домах еще новый приказ генерала Хабалова, угрожавший оружием. Кое-где висел со вчерашним рядом, кое-где все 3, а то полузаклеены один другим или полусорваны. Так и шло подряд жирно: Хабалов, Хабалов, Хабалов. И ощущалось обидно, что у русского правительства к русскому народу в такие дни нет другого голоса, нет другой подписи. Невский заполняла обычная для воскресного дня гуляющая публика. Густые реки пешеходов по обоим тротуарам, нарядные дамы, офицеры, студенты, чиновники гражданские, чиновники военные, женщины с детьми и колясками, раненые солдаты, приказчики, прислуга, но и мастеровые с окраин. Явно они, их тут не бывало раньше. Однако все удерживались на тротуарах, и середина проспекта была пуста. Вдруг показалась толпа со Знаменской площади. 1000, больше 2. Кого там только не было. Много студентов, курсисток, интеллигентов в котелках. Но более всего рабочих в простых шапках, работниц в платках, но одетых почище обычного, небудничная чернота. И к ним еще доливалось с тротуаров, а в передних рядах несли, высоко держа, 2 красных знамени — «Долой самодержавие» и «Долой войну». Шествие шло, никто ему не препятствовал, не перегораживал дорогу. Шествие шло медленно, заливая всю мостовую, нигде не встречая пикетов. Оно нагоняло Гику около Аничкова моста, когда он перед ходом его перешел на ту сторону Невского, к Екатерининскому скверу. И еще подумал вслед отцу, да чего ж мы дожили? Вот такая толпа идет во время войны, с такими знаменами, по Невскому, и никто не мешает. Что это значит? Как нарочно промелькнула такая мысль, и вдруг услышал он неизвестно откуда резкие удары, как толчки или как рвали бы большую ткань. Гика никогда такого больше не слышал. Не догадался бы, если бы толпа не стала раскидываться по сторонам, бежать и кричать, что стреляют. И когда вечина Знаменской, Гика вместе со всеми побежал, не успевший нисколько испугаться. Только уже в беге, видя, как испуганы другие, стал и он перенимать испуг или какое-то смутное состояние. Побежать ему пришлось за укрытие публичной библиотеки. Здесь стрельба слышна была глуше, и, видимо, пули достать не могли. Толпа стояла плотно. Все хотели знать, что произошло. Но не идти же назад, а отсюда, за спинами, никому ничего не видно. Однако постепенно стало по толпе передаваться, что стреляли от гостиного двора. Остались на Невском убитые и раненые. Серьезно. Толпа постепенно рассасывалась в обход Александринского театра. Сошлось их тут близко две синих студенческих фуражки. Стоял рядом и громко возмущался высокий студент. Он бронил военную власть, бронил самодержавие. Потом сказал соседу: «Коллега, эти негодяи вас напугали. Стреляют по толпе. Какая низость, палачи! Уже ничего не стыдятся. Вам, может быть, далеко до дома? Где вы живете?» Гика назвал. «Далеко», — сказал тот. «Невского сейчас не перейти». А между тем толпа быстро рассасывалась, опасаясь чего дальнейшего, как бы и суда не завернули с выстрелами, хотя они прекратились. «Меня зовут Яков, а вас? Пойдемте пока ко мне на квартиру. Я живу тут близко. Там и переждем. Да хоть и ночевать оставайтесь». «Нет, что вы, ночевать. Мне надо домой, меня ждут». Но тронут был этим приглашением, этой вседружественной теплотой студенческой корпорации. «Как бы ни худо попал, нигде ты не один, а тысячи у тебя друзей». Пошли через Чернышов мост. В невыразительном сером переулке невыразительный серый петербургский дом, мрачная лестница с невеселящей клетчатой плиткой на площадках, темный коридор, из него двери, большая комната с серым светом внутреннего двора колодца. Удивительно неуютная, да неопрятности. Хотя ничего грязного не было. В беспорядке заполненные мебелью, вещами, а посередине стол, но не обеденный, а с бумагами, книгами. И над ним свисала негоревшая сейчас лампа под бордовым абажуром. И стоял запах накуренного. Там уже были студенты-курсистка. Яков объявил: «Всеволод, Шимон, Фрида. Вот привел товарища, а то его чуть не пристрелили на Невском». Встретили любезно. Но приход постороннего студента утонул в обсуждении происшедшего. Все негодовали. Достойных слов не находили бронить царских чиновников, хотя были и подавлены. «Осмелились таки!» «Я думал, не решаться». «А Николай II?» — желчно сказала Фрида. Она сидела у окна, нога за ногу. «Конечно, удрал в ставку. Всегда, конечно, он подальше от ответственности». «Но никуда он от нее не удерет», — блеснул Шимон. «Войска не могли стрелять сами. Был дан приказ, и приказ этот через царского халуя, его личный, и ему это запомнится. Но чего стоит наша жалкая толпа? — сжигалась Фриду у окна, колено с колена не снимая. Стоило дать несколько выстрелов, чтобы все разбежались. «Да, но завтра может начаться снова», — пообещал Яков. «Нет, нет», — замахала руками Фрида с каким-то даже злостным удовольствием против самой себя. «Все. Движение подавлено. Завтра уже никто не выйдет на улицу». Тут пришли еще два студента и с ними курсистка. И обсуждение пошло во много голосов сразу. Подавлено или не подавлено? Склонялись больше, что подавлено. И не надо было начинать, а помнить, что народ не способен к настоящей революции. Теперь изо всей ситуации самодержавие выйдет только более окрепшим. Гика почти не говорил, сидел в неловкости. Весь тон высказываний был непривычен ему, резал слух и сердце. И он уже понял, что они догадались, что он белоподкладочник. Хотя ни в чем внешнем это не выражалось. Да и взаправду он ощутил себя белоподкладочником. Было ему тут чуже, неприятно. Эта комната, эта обстановка так разительно отличалась от их домашней. Даже не на улицу захотелось, тоже суматошную, а к себе, в покойное дома. А самое неловкое было бы, если бы сейчас спросили его фамилию. Соврать он не мог, да и не унизился бы лгать. Но и произнести здесь фамилию, хоть и либерального, но царского министра, да еще столыпинского сподвижника, было невозможно. А 2 часа уже прошло. Что там отец? Не говорить, что попал под стрельбу. Гика досиживал как-нибудь еще до приличия, и вскоре бы уйти. Может быть, еще и потому Яков его сюда привел, что принял за еврея. Гику и самого старшего брата частенько принимали. Непрерывно курили. Дым уже повисал. Скорей домой и отдышаться, вернуться в привычное. Вошли еще 2, и с порога объявили, что на Невском ранили Юльку Капельмана, и сейчас увезли в автомобиле. Это разорвалось. Все вскочили, загудели. Это был случай уже живой. Он задевал больше, чем общее сожаление. Еще живой ли? Еще останется ли жить? Настроение стало грознее и злей, но и унылей. Как меняются события. Вчера и сегодня казалось, что жалкий позорный режим проваливается в тартарары, совсем ослаб и беспомощен. А вот, в нескольких местах постреляют, и он может надолго снова укрепиться. И еще долго будет длиться его зловонное существование. «До каких пор ему гулять на свободе?» — говорили о царе. Кто-то стал рассказывать о некоем Грише. «Знаете, такой маменькин сынок, сионист. Говорит мне, нас, евреев, здешняя революция не касается. Это пусть русские занимаются. Вот мерзавец. Или скажете нет?» Загудели против этого Гриши и против сионистов. Это настоящие предатели общего дела, только ищут, как уклониться от революционной борьбы. Тут вошел молодой прапорщик, красивый, стройный, с гордой осанкой, не по-офицерски безусый, гладко выбрит. Все его, видимо, знали, шумно закричали: «Саша, что же это делается? Ленартович, вы же офицер! На вас падает пятно. Что же вы теперь, вместо казаков?» Роста выше среднего, еще и держась подтянуто, он стоял на пустом преддверном пространстве один, всем видный во весь рост, еще сняв фуражку и открыв густой, пышноволосый, русый зачес назад. Он не сразу ответил, и за это время все замолчали. В тишине сказал торжественно и вызывая Веру: «Можете быть спокойны. Этого дня мы им также не простим, как и 9 января». Глава 48. Легко жить у цепистым ловкача. Они всегда сухие выскочат. Таков, знать, был и подпрапорщик Лукин, фельдфебель первой роты учебной команды. Вчера уже поздно вечером, за полночь, когда воротились со Знаменской площади в казармы, был приказ, что на утро волынцы опять пойдут, но уже первая рота и с пулеметами. С пулеметами! Полегчало Кирпичникову, что теперь-то не он, а по особице спросил Лукина: «Не уж ваши будут стрелять? Я предлагаю, давайте лучше не стрелять». Лукин поглядел Таура. «Да нас завтра же и повесят!» Так и не договорились. А рано утром, глядь, Лукин ушел в лазарет, будто зашибся, и там остался. Пришел начальник учебной команды штабс-капитан Лашкевич. Кирпичников доложил ему, что Лукин в лазарете. Лашкевич, вот уж барин. Кровь чужая, тело белое, носит золотые очки, а через них так и язвит глазами. Ответил, как укусил: «Не время болеть».